Вопрос, который сейчас является особенно, как мне кажется, насущным. Вопрос о том, почему мы должны быть православными. Чем оно лучше других религий? Да и лучше ли? Этот вопрос потому сейчас стал с особой силой, что до того времени, пока был Советский Союз, в общем-то, мы были достаточно ощутимо ограждены от прочего мира в идеологическом отношении. Сейчас эти границы, я говорю, идейные границы, идеологические границы, стерты. Их просто нет. Стало ровненько, прямо по асфальту. И вот сейчас на наш народ действительно двинулись духи самых разных мастей – из Запада, из Востока. Причем каждый из этих духов кричит «Я лучший в мире и самый истинный». А Россия вот уже 1000 лет живет православием и говорит, что это будто бы православие – самая верная религия. Когда-то, 1000 лет тому назад, действительно было христианство. Сейчас, когда мы говорим слово «христианство», то мы сразу – какое? Мы встречаемся с тремя основными направлениями – православие, католицизм и протестантизм. Так вот, чтобы говорить о православии, мы, конечно же, должны с вами попытаться хотя бы немножечко сравнить, сопоставить православие и с той, и с другой ветвью. Но прежде нужно сказать вот о чем. А по какому критерию мы будем оценивать? Когда мы будем рассуждать, что, например, православие – истинная вера, а мы католичество скажет, ну, почему же мы – истинная вера, и протестанты это скажут, а критерий какой? Это главный, я вам скажу, вопрос. Что является в конечном счете критерием истинности в католицизме? Все те, кто знакомился с ним, знают это. Последнее слово в католицизме – за одним человеком. Римский первосвященник. Он избирается конклавом, то есть избирается несколькими десятками кардиналов, то есть обычными, как обычными, скажем, архиереями. И вот этот человек, только что избранный, последние, вот уже многие годы, в известной Сикстинской капелле появляется из трубы светлый дымок – папа избран. Кто? Один из них. Обычный человек, такой же, как все. Да? Обычный? Только вы его избрали, и он уже обладает прерогативой какой? Безгрешного, то есть безошибочного решения основных вопросов веры и жизни Церкви. Он один. Не собор. Даже собор, который собирается, он только тогда, его решение приобретает свою силу и значение, когда утвердит Папа. Он может не утвердить. И тогда эти решения оказываются недействительными. Один человек. Причем какими обладает значимыми свойствами? Он же объявлен викарием, то есть наместником Христа на земле. И поэтому фактически он является земным Богом. Это звучит как-то странно, кажется, невероятно, но это факт. Папа догматически утвержден, а не как-нибудь. Тем человеком, который обладает полнотой власти, и полнотой власти не только административной, богослужебной, он устанавливает каноны, он устанавливает правила, он закрепляет, если хотите, вероучительные истины, как таковые. непогрешимые, причем властью, безошибочные. Догма – это безошибочности. Ну, а теперь подумайте. Если такая власть сосредоточена в руках одного человека, какого? Что, избирает самого святого, что ли? Ну что, об этом речь не идет. Избирает человека, уж не знаю, по каким критериям избирает, это очень трудно сказать, но, по крайней мере, ясно, речь не идет в данном случае о святости, просто избирает. Вы подумайте только, когда один человек обладает такой полнотой власти, что может быть? Все те, кто знакомится с историей католической церкви, знают, какие были периоды, какие были решения пап, какие это были перемены колоссальные, чего только не было, Боже мой! Но критерием истинности является в конечном счете его одного человека слова. Кстати, хочу вам сказать, что от этого догмата никогда католичество не откажется. Причем он является не только главой церкви, он является и главой государства. Что там Христос отказался быть императором? Ведь помните, когда он напитал 5000 человек, то его же хотели сделать царем, так он ушел в пустыню, сбежал, что называется. Потому что что нужно людям? Что? Хлеба и зрелищ. А тут вдруг накормил все, что и нужно. Сбежал. И прямо сказал потом, моя власть не от этого мира. Если бы была власть отсюда, то мои люди около меня бы были и делали. Как такой критерий, насколько он хорош? Вы знаете, произошло нечто еще более серьезное. Первое тысячелетие, единая церковь. И вся суть церкви в чем состоит? Это средство спасения человека. Ее функция именно быть средством спасения, потому что она говорит, вот священное писание, она говорит, вот правила жизни, она говорит, вот как надо понимать духовную жизнь как таковую.
Алексей Ильич, а можно ли все-таки предположить вот относительно конфессий, если человек хоть и называет себя католиком либо протестантом, но при этом живет по тем заповедям, по совести, может ли все-таки он при этом быть истинным христианином и быть все-таки с Богом, а не заблуждаться?
Не смешивайте два совершенно разных состояния. Первый в рай вошел кто? Не только по заповедям живший, а вопреки им. Вот так. Так и здесь, когда мы говорим и сравниваем конфессии, это необходимо, это важно. Как только мы коснемся любого человека, любого католика, любого протестанта, мало? Любого буддиста, любого язычника, скажете, как он спасется или нет? Не знаю. Не знаю, почему душа человеческая действительно потемки. И, может быть, он, этот язычник, в гораздо большей степени следовал совести, чем я, христианин православный. Одно дело – выяснение истинности той или иной конфессии, религии, и совсем другое дело, когда мы касаемся возможности спасения человека. Они там воспитаны, они по своей совести и ответят. По своей совести. Они, может, искренне поступают так, как они научены, как считают. А ведь самое главное – не похулить Духа Святого. А что такое не похулить Духа Святого? То есть следовать тому голосу разума и совести, то есть вот той истине, которую я вижу, с ней не лукавить, а поступать искренне, как я вижу заповеди, вот так поступать. Так что там, конечно, спасение возможно. для каждого, кто постарается искренним быть христианином, хотя бы его понимания и были ложны.
Алексей Ильич, а вот еще вопрос, как раз продолжая к этой мысли. А тогда как понимать грех раскола внутри церкви?
Грех раскола понимается так, как противление. Я свое мнение ставлю выше мнения церкви. Авва Исаия, преподобный, пишет, если ты изучаешь Священное Писание и понимаешь его, и следуешь ему, то ты приобщаешься к славе Божией. Но если, слышите, изучаешь, понимаешь, но если ты упорно настаиваешь на своем мнении, упорно, ты лишаешься славы Божьей. Кажется, понимаешь, все, но упорно что значит? Оскорбляя всех тех, кто с тобой не согласен, да, вот так и только так. Можем, доходишь же до этого, люди, вы знаете, вплоть до оскорблений даже. Начинает оскорблять даже, не понимая. Вот здесь уже упорство. Понятно, что такое упорство? Это уже злоба. Это уже осуждение. Это грех гнева. Тогда лишаешься славы Божией. Видите, оказывается, как нужно быть осторожным в этих вещах. Варсонофий Великий писал, «Молчанием загради уста клевещущих на тебя». Ибо они, эти клевещущие, одержимы духами зла.
Алексей Ильич, да. Такой вопрос. Раз православная вера является истиной, то почему же тогда католицизм не упразднился? Или протестантизм, почему при его создании они не обратились к источникам первоисходным, к православию?
Первое, я вам сказал, когда произошел раскол в XI веке, то произошло именно прямо разделение жесткое. Жесткое разделение. И я вам скажу, что православие на Западе практически известно очень ничтожной части, может быть, некоторых богословов, некоторых, которые изучают, опять-таки, больше вероучительную систему, нежели духовные основы. Те, кто все-таки касается этого, мы видим иногда, переходит в православие. Вот одна из причин. Вторая причина, а может, она и первая, может, вторая. Православие зовет человека, не катись под горку, остановись, посмотри вверх, попытайся. А тут под горочку, как хорошо катиться. Вы видите, чем характеризуется, я вам скажу, Запад? Это такое, я бы сказал, учение, которое Евангелие превратило в, я бы сказал, в доктрину, которая не мешает жить нашему ветхому человеку.
Такой вопрос. Ситуация. Человек выбирает веру. Он смотрит основу вероучения, тех религий, которым, куда бы он хотел приобщиться, смотрит на жизнь верующих людей, представителей этих религий. Как ему вот не ошибиться и не смутиться, если же вот он выбрал, а вот он видит, что вот, некоторые люди живут совсем не по тому, чему учат.
Надо смотреть не на человека, который вдруг оказался в поле нашего зрения. Иначе мы можем очень здорово ошибиться, а смотреть на то, чему учит христианство, чему оно учит. А люди разные. Мы же знаем, были великие святые, так же, как были великие отступники и грешники. Поэтому надо смотреть и оценивать христианство не по конкретным людям, а по самому учению как таковому. Вот. Но апостол Павел, помните, писал же, что язычники, не имея закона, тем не менее не несут этот закон в самом себе. Вот. И пишет о совести, как об одном из главных критериев является знаком угождения Богу, как таковому. Помните в Деяниях апостолов? «Всякий, делающий правду, приятен ему». Правда же интересно? «Всякий, делающий правду, приятен ему». Потому что не все-то имеют те знания, которые необходимы. Церковь всегда ориентировалась на что? На опыт бесспорных святых отцов. Опыт. Кто это были святые отцы? Мы знаем, история церкви нам говорит, это были Антонии, это были Макарии, это были Афанасии, это были Василии великими, это был Григорий Богослов, Григорий Ниский. То есть люди, которые с такой ясностью, очевидностью засвидетельствовали свою причастность Духу Божьему, что уже никаких сомнений не оставалось, кто они. И когда мы видели это согласие между ними в понимании как вопросов веры, так и вопросов духовной жизни, то все было ясно. Вот он критерий. Уже к концу первого тысячелетия, а уже во втором и говорить нечего, Запад полностью порывает с этой традицией. Вы знаете, это настоящая, я вам скажу, трагедия. Что такое угождение Христу? И мы видим, что является главным лейтмотивом в подвижничестве Франциска Ассизского. Компассио. Компассио, то есть сострадание. Вы слышите? Сострадание Христу. В чем же? В том. Надо представить себе, как он страдал. Как страдал Богоматерь. Какие переживания были. Надо сострадать ему. Мы смотрим, даже мучает животное какое-нибудь, и мы будем страдать. Не правда ли? А здесь он представляет, как Христа, как над ним издевались, как пригвождали и так далее. Вот это сопереживание его страданием, оказывается, является самой сутью подвига Франциска Ассизского. Он, видимо, был достаточно экзальтированной фигурой. У него от этой концентрации внимания на страдании Христа появились так называемые стигматы. Стигматы, то есть кровоточащие, открылись раны на руках, на ногах, в ребре. И вот это объявлено тем подвигом человека, который уподобляет человека Христу. Вместо борьбы со страстями, то и с чем? С тщеславием, самолюбием, осуждением, завистью, самомнением. Поэтому Игнатий Брянчинов замечательно написал слова «телесный подвиг», ну, вот это телесное исполнение этих нравственных норм, так? Без подвига душевного, духовного, то есть борьбы вот с этими, тщеславием, самомнением и так далее, более вреден, нежели полезен, потому что он приводит к необычайному развитию душевных страстей. Вместо борьбы с этими страстями, на что направили мысль? На сострадание страждущему Христу. Вы подумайте только, какая подмена! А другой момент. Да, задача христианина, конечно, стремиться к любви. Да, это высший добродетель. Высший добродетель. Но чем она является? Чем она является? Апостол Павел пишет, это вершина всех добродетелей, плод ее. То есть для того, чтобы ее приобрести, нужен какой подвиг, предшествующий этому. Любовь венчает, что мы видим в католицизме. То, что святые отцы все единогласно называли прелестью, заблуждением, опасным явлением в жизни человека, прелесть здесь объявляется святыней. Откуда такое могло возникнуть? Беда в чем состоит? Что, оказывается, католичество ввело в систему свою вероучительную идею того, что любое наше доброе дело является ничем иным, как заслугой перед Богом. Я положил десяточек поклонов, на счетах есть. Подал копейку нищему, еще прибавим. А уже если построил храм или иконостас, вот тут сколько. Но и даже это еще не все. А если вдруг принял монашество, это уже сверхзаслуги. Что такое, когда, представьте себе, когда вдруг я знаю, что я что-то сделал, и у меня уже заслуги? Что происходит со мной? Что пишут святые отцы? Что мы слышим? Макарий Великий, этот земной Бог. Боже, очисти мя грешного, яко николи же, то есть никогда же сотвори их благое пред тобою. Это он-то, Макарий Великий. Сесой Великий умирает. На него невозможно было смотреть, как его лицо сияло, как солнце. Но он с кем-то разговаривает, собравшись, спрашивает: «Сесой, что ты?» Он говорит: «Ангелы пришли взять, но я их умоляю дать мне еще время на покаяние. Сесой, тебе ликается!» Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Кстати, обратили внимание, что на всех католических картинах, как их святые, и обратили ли мы наши? Наши смотрят на сердце, на душу, а они мечтают себе и не плавают в облаках. А протестантизм? Ну, лучше всего его характеризует высказывание Лютера, который сказал: «Я не возношусь. Я не считаю себя выше соборов, но я моего Христа считаю выше всякой догмы и собора». Слышите? Моего. Вам понятно, что такое моего? То есть так, как я мыслю. Мы видим, как протестантизм рассыпался в результате на десятки и сотни различных ветвей, потому что основным принципом, что было поставлено, Библия сама себя объясняет. Кому? А у каждого свое. И придумали. Как кому Дух Святой скажет, так, значит, оно и есть. А если Дух Святой говорит точно совсем не то? Вы знаете, на ассамблее в Канберре, в Австралии, Всемирном совете церквей, уже православные делегации вынуждены были собраться вместе и заявить протест ассамблеи. По поводу чего? Что протестанты открыто уже начали произносить такие слова, которые дискредитировали самые основополагающие истины христианства – о Троице, о Духе Святом, которую превратили в женское божество. Библия объясняет сама себя. Я все это говорю к чему? А православие что? Православие тем и отличается, что оно говорит: нашей основой и нашим критерием является то согласие, которое мы видим у бесспорных, великих, святых церкви, согласие в вопросах как вероучения, так и духовной жизни. Если мы не будем держаться принципов, основ духовной жизни, то очень легко сползти. Но пока мы держимся святых отцов, православие остается истинным христианством.